События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
И Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Лейпиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 11 марта. В Саудовской Аравии в эти минуты продолжаются переговоры между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Речь идет о возможном перемирии в войне с Россией, а также возобновлении военной помощи, которую Соединенные Штаты перестали оказывать Украине. Поговорим об этом в начале нашей программы.
Мы уже сообщали, что Европейская комиссия представила план обороны Европы стоимостью 800 миллиардов евро. Для этих целей, в том числе, планируется смягчить бюджетные правила. Сегодня наша коллега разбиралась, как эти планы отразятся на экономиках стран Евросоюза.
Правительство Латвии продолжает попытки побороть бюрократию. Премьер-министр Авика Силвиня издала распоряжение создать рабочую группу, которая, возможно, сократит бюрократические проволочки на 25%. Подробнее в нашей программе.
Сегодня в Сейме обсуждали непризнание российских дипломов об образовании, а позже Министерство образования предложило запретить обучение в российских и белорусских учебных заведениях. Об этом также сегодня в нашей программе.
Затем поговорим о границах творчества, о скандале с художником Брехте и его бычьим сердцем, который он явил на братском кладбище. Возбуждено уголовное дело, и в обществе не стихают споры, насколько приемлемо такое самовыражение для художников. Поговорим об этом и мы.
В Риге пропал волонтерский автомобиль молодежной организации Young Folks. Сегодня свяжемся с создателем этой организации. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LR4. ЛВ на платформе ЛСМ Плюс и в наших соцсетях в Фейсбуке и Ютубе.
Самые важные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Сегодня день, которого ждали, на самом деле, уже больше недели, потому что сегодня в Саудовской Аравии переговоры Соединенных Штатов Америки и Украины, и речь там идет о том, чтобы, возможно, приостановить активные вооруженные действия в Украине между Россией и Украиной, и, с другой стороны, чтобы Соединенные Штаты возобновили оказание военной помощи, которую они прервали оказывать Украине на прошлой неделе.
Но стоит отметить, что сегодняшние переговоры проходят сразу после массированных атак и со стороны России, и со стороны Украины. В частности, Россия сегодня подверглась атаке нескольких сотен дронов. В свою очередь, войска России выпустили по Украине тоже десятки дронов и баллистическую ракету. Атаке подверглась Одесса. И вот все эти переговоры сегодня происходят как раз вот на фоне того, что происходило ночью.
На самом деле ситуация очень сложная, очень острая. Переговоры, которые сегодня идут, напомним, они происходят после того, как полторы недели назад довольно громким скандалом закончился визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. И были проведены, в общем, по всем оценкам, не очень удачные переговоры в овальном офисе. К чему может привести сегодняшний вот этот вот раунд консультаций? И является ли вот эта вот мощная атака, которую украинские силы нанесли по украинской территории сегодня ночью, попыткой как-то надавить на сторону этих переговоров? Об этом мы сегодня поговорили с украинским политологом Олегом Саакяном.
Если говорить о декларативной позиции Украины, то это разговор об прекращении огня и разговор об возобновлении военной поддержки со стороны Соединенных Штатов, разведывательной и технической. Но если говорить об реально тех интересах и позиции, с которой идет Украина, прекрасно понимая, что есть фасадно-декларативно, а есть то, чего хочется достигнуть, то, конечно, здесь возобновление поддержки Украины остается, но относительно прекращения огня до него еще очень далеко, даже если мы являемся рьяными оптимистами в части дипломатического завершения российско-украинской войны. Я таким, например, не являюсь. И вообще считаю, что достигнуть дипломатического регулирования в российско-украинской войне практически нереально, и на него рассчитывать не стоит. И, соответственно, сейчас вся дискуссия, фактически и весь дискурс вокруг переговоров, он сводится к тому, на кого будет скинута ответственность за срыв переговоров устами Трампа. Поэтому для Украины очень важно сейчас декларировать и демонстрировать всяческую приверженность миру, не давая возможности Трампу попробовать реализовать этот сценарий за счет Украины, отказавшись от давления на Россию. И поэтому план, который ложится на стол сейчас о прекращении огня на 30 дней в воздухе, дальнобойными ударами на море и ударов по инфраструктуре, он предполагает фактически такой себе лакмус для Трампа и для Путина. Ключевая гипотеза в Европе – это что Россия не готова к завершению войны. И тому есть тысяча и одно подтверждение и аргумент. Обратное, что Россия хочет завершить войну, на сегодняшний день не имеет под собой никакого основания, кроме слов и желания Трампа, который говорит, что он верит Путину и что Путин хочет завершить войну. Соответственно, это предложение на 30 дней является предложением быстрой победы для Трампа, но оно предполагает, что ему придется надавить на Путина. И это лакмус, индикатор, готов ли Трамп давить на Путина. Если он готов действовать так же, как по отношению к Украине, то тогда он может получить очень быструю победу, в которой и Европа, и Украина скажут, что Трамп молодец. В случае, если он не готов этого делать и под любыми предлогами будет всячески пытаться видоизменить данное предложение, либо съезжать с его реализации, чтобы не давить на Россию, то тогда и Европа, и Украина понимают, что Трамп таки играет в другой команде. И он и дальше готов потакать России, но при этом не готов реально приближать мир, а просто ищет козлов отпущения. И значит, следующий шаг будет – это взваливание ответственности на Европу и на Украину за то, что война продолжается, с тем, что вот он хотел попробовать, но раз Украина и Европа хочет воевать, то пускай воюют теперь без нас, а мы сконцентрируемся на Китае, а с Россией будем пытаться нормализовать отношения, чтобы противостоять Китаю.
Вот сегодня ночью был самый сильный удар дронами украинскими по территории России, по Москве в частности. Это произошедшее является ли каким-то какой-то прелюдией к переговорам, потому что некоторые эксперты, комментаторы считают, что это попытка Украины показать свою силу, продемонстрировать США, что она способна по-прежнему наносить чувствительные удары по территории России, невзирая на то, что Трамп несколько дней назад сказал, что якобы вот Украина полностью там, фактически на поле боя отступает и Россия доминирует.
Конечно. Прежде всего, это происходит в передночь переговоров, как раз для того, чтобы продемонстрировать, что Россия тоже должна быть заинтересована в прекращении огня. И это как карту на стол ложит Украина и вкладывает ее в руки Трампу, демонстрируя, что вот элементы принуждения России к этому сценарию, который мы вам предлагаем. И мы готовы действительно, не словом, а действием, двигаться в сценарии прекращения огня тестового на 30 дней в этих плоскостях. Также демонстрация того, что Украина даже без американской поддержки, тем не менее, способна наносить удары вглубь России собственными техническими решениями, собственными силами и без разведки, и без военной техники, предоставленной партнерами. И это может быть очень чувствительно для России. Ну и третий момент – это месседж Кремлю о том, что почему, в частности, в России сказали, что это самая массовая атака украинских дронов. Количественно я не уверен, кстати, в том, что она самая массовая. Но она пришлась на Подмосковье и Москву. Пока бьют по регионам, в России этого особо не замечают, потому что федеральные каналы не в панике, и российские элиты могут абсолютно спокойно игнорировать, что происходит в Таганроге, Сызрани или Курске. Как они игнорировали многими-многими месяцами то, что целый ряд российских населенных пунктов оказались на линии фронта. И сейчас всячески отвлекали внимание от Курщины, которая и вовсе оказалась под контролем Украины в Суджа еще в нескольких населенных пунктах, там, в ряде сел. Так вот, Украина этим посылает дополнительный месседж о том, что если Соединенные Штаты перестают быть надежным партнером Украины, то тогда и утрачивается их возможность сдерживать Украину в силе эскалации конфликта. Ведь до этого ключевым сдерживающим фактором были как раз администрация Байдена, которая говорила, не эскалируйте, не бейте вглубь, не бейте по определенным объектам Украине. Необходимо было пятиэтажное обоснование для удара по тому или другому объекту, почему именно туда и почему это связано с военной сферой. И таким образом поле этих точек удара очень сильно сужалось, а по ряду из них происходили очень горячие и сложные дискуссии с нашими партнерами. Но если сейчас Трамп оказывается по другую сторону и подыгрывает России, то Украина развязывается руки. И тогда дроны будут прилетать все чаще и чаще по Москве, по ключевым городам, блокируя возможности пользоваться аэропортами, при этом блокируя возможности элитарную жизнь, спокойную и мирную, вести среднему классу и элитке российской. Ведь в таком случае порог чувствительности Украины может снизиться, и Украина может прибегнуть к тем шагам, которые ранее Украина не делала, выбирая объекты с огромнейшей точностью, не дай бог, чтобы это не привело к сопутствующим жертвам, не занимаясь, как Россия, террором. Я напомню, что на этой неделе еще один из командующих украинских в интервью напомнил о Керченском мосту и сказал, что Бог любит Троицу, и о том, что намекнул на то, что третий удар может быть по Керченскому мосту. Напомню, в предложении, которое вырабатывалось в Лондоне, с которым Украина едет в Джиду на стол, в частности, идет речь о прекращении ударов с моря и на море. Поэтому, судя по всему, Украина подготовила целый ряд аргументов и сюрпризов для России, которые должны продемонстрировать серьезную настроенность Украины как Америке, так и другим партнерам, так и самой России. Потому что если правила падают, то тогда они могут действительно упасть для всех.
Украинский политолог Олег Саакян прокомментировал для нас, собственно, с чем Украина приехала сегодня в Саудовскую Аравию на переговоры, которые в эти минуты продолжаются с Соединенными Штатами. Очень важно действительно это возобновление военной поддержки со стороны США и, в частности, разведывательной помощи, потому что, по оценкам военных аналитиков, в общем, на полгода примерно Украине хватит оружия, чтобы воевать, но есть два критических компонента. Во-первых, это средства Патриот и ракета к ним, это противовоздушная оборона большой дальности, это просто необходимо Украине. Ну и второе, это разведданная информация, которая нужна, то есть те спутники, у которых Украины самих нет. В общем, будем надеяться, что переговоры закончатся хорошо, будем вас держать в курсе того, что там произойдет. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Мы уже сообщали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план из 5 частей по мобилизации 800 миллиардов евро на оборону Европы. Но сегодня наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик, выясняла, как эти планы отразятся на экономиках стран ЕС. Юля, приветствуем тебя.
Да, привет. Здравствуйте, коллеги. Да.
Проводили параллели с ковидными деньгами, да, и вот можно ли, что говорят экономисты?
Вот получается, что не совсем можно, оказывается, проводить параллели. Ситуация несколько иная. Я напомню, что сегодня, кстати, вот именно сегодня Урсула фон дер Ляйен вновь призвала страны Евросоюза принять план перевооружения. Сегодня она об этом заявила на заседании Европейского парламента. То есть она все-таки призывает задуматься над тем, что нужна вот эта вот милитаризация экономики. Но почему же действительно вот Европа вдруг пошла на этот шаг? Потому что мы знаем, что США, в принципе, отказываются, да, вот, финансировать все оборонные программы, которые на территории Европейского Союза. И, как говорит политолог Карлис Даукшиц, это вынужденный шаг в перевооружении Европы. Об этом надо отметить все-таки.
Решения, которые принимают европейские страны, они все-таки вынуждены это принимают, потому что они фактически исправляют ту ошибку или то свое мироощущение, которое у них было, когда они находились под зонтиком Соединенных Штатов Америки. И поэтому они сейчас вынуждены просто в связи с новой политикой, которую предложил Трамп, что Европа становится совершенно отделенной каким-то континентом от Соединенных Штатов Америки, и она не имеет к Европе никакого отношения. Поэтому как бы живите по средствам, живите сами и сами себя защищайте. Так примерно говорит Трамп. Вот это создает вынужденную фактически действие со стороны европейских стран. А то, что это придется нести населению, и вы правы в этом, то, что население будет это очень сильно чувствовать. Потому что эта цифра, она грандиозна. Почти 800 миллиардов евро. Это огромная сумма. Как страны распределяются и как они понесут вот это бремя, это, конечно, отложится и будет зависеть от внутреннего состояния каждого государства.
Но здесь надо отметить, что основная роль в увеличении оборонных расходов будет возложена на сами государства Европейского Союза. Брюссель предлагает государствам инвестировать в одни и те же области, причем, возможно, это будут общие контракты, да, то есть закупка вооружений, а именно в ПВО, артиллерию, ударные беспилотники, ракетное оружие. Ну, то есть, понятное дело, что на оборону придется тратить еще больше, как уже было сказано, что государства должны будут сами обеспечить это финансирование. Ну и таким образом, за счет увеличения финансирования обороны будут страдать другие программы, возможно, социальные. И это подчеркнул экономист банка Luminor Петери Страутенш.
Будет дополнительные затраты на безопасность в Латвии. Этот рост будет особенно быстрым. Еще недавно мы тратили только примерно 2% от ВВП. Это было еще только, ну, несколько лет назад. Это там году близко к 4%. И есть план в следующем году тратить, ну, уже примерно 5% ВВП. Я думаю, что это не значит, что уровень жизни будет понижаться, но ясно то, что большая часть из всего экономического роста, достаточной добавленной стоимости в Латвии и в других странах Балтии, это будет уходить на безопасность, на армию, ну и не только, на всю эту систему безопасности, там и другие, внутренние безопасности и так далее. Вот это довольно серьезная проблема. Если не было этой нужды тратить больше на оборону, тогда бы рост благосостояния мог бы расти быстрее, чем это будет практически.
Юль, ну 800 миллиардов откуда?
Да, откуда? Ну, конечно же, в бюджетах Европейского Союза, да, таких средств нету. Еврокомиссия планирует привлекать кредиты, а также частный капитал. И самое главное, смягчить бюджетные правила, то есть еще на 4 года будет отменен порог бюджетного дефицита в 3%, да. Но вот этот порог необходим, мы знаем, для стабильности евро, да, для того, чтобы, ну, вот, все-таки был какой-то баланс в финансах Европейского Союза, и вообще Европейский Центральный Банк очень, строго следил за этим требованием, и если страна превышала вот эти вот проценты допустимые, то это грозило большими штрафами. Сейчас на определенное время будет отменен вот этот вот порог бюджетного дефицита. Но что это, опять же, означает, как можно увеличить бюджетный дефицит за счет, как это неприятное слово, эмиссия, денежная эмиссия, то есть которая, в принципе, конечно же, может привести к инфляции. Хотя, опять же, Европейский Центральный Банк всегда выступал против эмиссий, и Европа не практиковала выпуск денег, да, то есть пустых денег. Также это возможен выпуск государственных займов, увеличение налоговых поступлений за счет увеличения налогов, что у нас, в принципе, ожидает, а также сокращение каких-либо государственных расходов по различным бюджетным программам. То есть вот такие вот меры могут быть приняты. Это, кстати, подчеркнул Петери Страутенш.
Я думаю, что эти дополнительные инвестиции в оборону будут оплачиваться в каком-то размере займами, в каком-то размере или понижением других затрат, или более вероятно замедленным ростом. И, конечно, какие-то налоговые меры будут приниматься. 5% ВВП – это примерно 2 миллиарда евро. Очень-очень серьезная сумма, конечно, да.
Ну, кстати, прости, Эвика Силани, буквально вчера премьер-министр после заседания правительства сказала, что в этом году налоги повышать не будут для того, чтобы увеличить расходы на оборону.
Да, но понятно, что это долгосрочная программа увеличения оборонных расходов, то есть будут вливаться деньги в экономику. Опять же, это те деньги, которые не будут работать. Да, то есть понятно, что приобретается оружие, это не тот продукт, который в итоге как бы, ну, приносит какой-то доход. Но, тем не менее, как говорит Петери Страутенш, это не должно привести к инфляции. Он сказал, что это не тот фактор, хотя мы знаем, что последние годы Европейский Центральный Банк очень боролся с инфляцией высокой, и мы пришли в Европейском Союзе к какому-то такому более-менее стабильному показателю сейчас, и ставка процентная стала снижаться, но если вдруг снова пойдет вверх инфляция, мы можем ждать, что и процентные ставки снова пойдут вверх. Но хотелось бы, конечно, верить, что инфляция не будет расти из-за вот этих вот больших денежных вливаний, но трудно сказать, как оно будет развиваться. И еще, как сказал в то же время политолог Карлис Даукшц, такая милитаризация экономики все-таки усиливает напряженность социальную, и такие решения нужно будет обществу все-таки разъяснять, пояснил он.
Я думаю, что все-таки, несмотря на желание верхов, беспокоит собственное население, приведет к обратному результату. Это мы видим уже по Франции, это мы видим по Португалии, по Испании, по тем, как говорится, центральным странам, которые в Европейском Союзе. Я не думаю, что это приведет к стабильности внутри гражданского населения Европы. А это приведет к напряженности и необходимости верхам объяснить ситуацию вот этого Юста Севелкшена, стягивания ремня. Необходимости более четко и более подробно объяснять позицию правящих классов.
Экономист Петер Страутенш, напротив, считает, что увеличение оборонных расходов для таких стран, как Латвия и другие страны Балтии, это, наоборот, неплохо. Будет больше стабильности, больше инвестиций, приток инвестиций, снизится миграция.
Спасибо большое. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о планах перевооружения Европейского Союза. Спасибо. Ну, а мы идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Рестарт правительства продолжается. Накануне премьер-министр Эвика Силани, как и обещала, сделала заявление. В том числе она сказала, что издала распоряжение о создании рабочей группы по сокращению бюрократии. Это еще один шаг после того, как было принято решение о смене трех министров. Но помимо того, что будет создана рабочая группа по сокращению бюрократии, также произойдет ротация парламентских секретарей. Но вот сегодня заострим внимание на плане по уменьшению бюрократии. В частности, по словам премьер-министра, она надеется добиться сокращения бюрократии на 25%. Задача этой группы будет выявление проблем, которые мешают бизнесу и населению добиваться результатов в разумные сроки и с разумными затратами ресурсов. Рабочей группе будет поручено устранить эти препятствия путем опроса министерств, торгово-промышленных палат и неправительственных организаций. Ну и также, по словам премьера, правительство продолжит работу над уменьшением бюрократического бремени в госуправлении. При этом одним из приоритетов будет сокращение бюрократии в оборонной сфере. Ну вот у нас сегодня запланировано было включение с директором госканцелярии, потому что он будет руководить этой рабочей группой по уменьшению бюрократии. К сожалению, пока не удается нам дозвониться. Я надеюсь, что мы вернемся еще к этой теме чуть позже. Пока перейдем к следующей.
Подробности на Латвийском радио 4.
Комиссия Сейма сегодня обсуждала непризнание российских дипломов в образовании, после которые были получены после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения в Украину. Мнения депутатов по этому поводу значительно разделились. Возникла дискуссия, за которой следил корреспондент службы новостей Латвийского радио Михаил Никулкин.
Авторами законопроекта об отказе от признания в Латвии российских дипломов об образовании выступили депутаты Национального объединения. По имеющимся данным, сейчас в вузах России и Беларуси обучаются 110 граждан Латвии. По мнению авторов законопроекта, а также службы государственной безопасности, это несет потенциальные риски национальной безопасности. Представитель авторов законопроекта Илза Индриксона, Национальное объединение, подчеркнула, что в последние месяцы риски и угрозы безопасности страны возросли еще больше. К тому же она отметила, что авторы были готовы к дополнению и улучшению поправок, чтобы сделать их максимально эффективными. Однако так и не увидели альтернативных предложений от Министерства образования. В свою очередь, парламентский секретарь министерства Давис Мартинш Даугавьетис «Новое единство» не согласился с тем, что альтернатив не было.
Этот вопрос нужно решать таким образом, чтобы показать национальную позицию Латвии и то, как мы смотрим на то, что люди выбирают учиться в странах-агрессорах. Министерство образования считает, что нужно ввести запрет на получение образования в России и Беларуси с этого момента и не признавать такое образование в Латвии. Но мы мы хотели сначала обсудить с депутатами и понять, подходит ли такой вариант как компромиссный, и тогда уже говорить о конкретном законопроекте.
Среди прочего, предложенная Минобразования альтернатива, в отличие от оригинальных поправок, распространяется не только на российские дипломы, но и на белорусские. В свою очередь, председатель правления Центра академической информации Байба Риминя указала, что может оказаться так, что законопроект может распространяться не только на высшее образование, а это вызывает вопросы и создает неравенство.
Я посмотрела на статистику 2024 года. В целом из России мы рассмотрели 229 документов о признании образования. Они не выделены по годам, но 113 или 49% из них – это высшее образование, бакалавры, магистры и даже 7 докторов. Но нужно обратить внимание на всех остальных. 88 или почти 40% – это среднее образование, основная школа – 10 документов, общая средняя – 44, профессиональная средняя – 13, частично законченная средняя – 2 и частично законченное основное образование – 19 документов, но это с 1 по 9 класс. Как вы представляете себе непризнание этой части молодых людей и запрет на получение ими дальнейшего образования.
В итоге депутаты проголосовали за отклонение предложенного нацблоком законопроекта и поручили Министерству образования в течение месяца подготовить новый альтернативный законопроект с подобным содержанием. Отметим, что сегодня комиссия должна была рассматривать еще один законопроект национального объединения о запрете на работу в латвийских школах гражданам России и Беларуси, однако депутаты так и не успели затронуть этот вопрос. Он будет рассмотрен на следующих заседаниях комиссии. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
Ну и в связи с тем, что у депутатов и, в частности, у представителей ответственных учреждений сегодня возникли вопросы к предложению у нас объединения, позже Министерство образования предложило дополнить закон об образовании нормы, запрещающие обучение в российских и белорусских учебных заведениях. Об этом как раз сообщил парламентский секретарь министерства Давис Мартинч Даугавиетис. В частности, эти поправки, предложенные Министерством образования, они идут в качестве альтернативы поправкам депутатов нацобъединения. И, значит, таким образом, ну, получается, что Министерство образования учтет все те опасения, которые сегодня звучали во время заседания комиссии, вот о чем рассказывал наш коллега Михаил Никулкин.
Да, в общем, непонятно, как это все закончится. Действительно, есть ряд международных обязательств, которые, с одной стороны, запрещают подобного рода, ну, запреты, с другой стороны, в общем, обеспокоенность тех, кто считает, что здесь надо что-то менять, тоже можно понять. В общем, будем надеяться, что Сейму удастся найти какое-то решение этой проблемы.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Обсуждаем скандал, который разгорелся вокруг художника Кристиана Брехта, против которого возбуждено уголовное дело. Ну, в общем, для тех, кто, может быть, пропустил, напомним, в чем суть. Уголовное дело возбуждено по заявлению национального объединения из-за видео, которое было опубликовано еще 17 ноября прошлого года в социальных сетях, на котором художник Брехта позировал в ассамблее братского кладбища у памятника матери Латвии с сырым бычьим сердцем в руках. И сейчас это дело исследуется по статье Уголовного закона за уничтожение, повреждение или осквернение культурного объекта. И по этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 3 года. Но за Брехта вступилась министр культуры Агнесе Лаце. В частности, она написала у себя в соцсетях, что преследование художественной свободы недопустимо. Ну, в общем, как расценивать такое искусство? Вот об этом мы сегодня поговорим с культурологом Денисом Хановым, который с нами на прямой связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Денис, ну, знаете, вот когда мы эту тему обсуждали сегодня, у нас возник такой вопрос. Как вообще разграничить, и можно ли как-то разграничить художественные высказывания, как вот способ самовыражения, культурные какие-то действия, когда они перестают быть, условно говоря, культурой и начинают действительно как-то нарушать общественные нормы? Можно ли провести какую-то эту границу или ее вообще нет?
Я бы скорее сказал, что такой границы почти нет, но любую границу общество может само определить в качестве некоего консенсуса, соглашения. И я думаю, что юридические нормы, которые касаются тех самых повреждений и так далее, они прежде всего должны быть четко доказаны, то есть должен быть некий состав преступления. Что касается выражения художественной мысли, то художественная мысль всегда связана с политикой, с обществом, с социальным, она никогда не является где-то там в высоте, в империях. Это, знаете, только романтические представления об одиноком художнике. Я бы хотел сказать, что вместо того, чтобы тянуть латвийское общество обратно в провинциальность, в какой-то такой обскурантизм, в ограниченность, национальное объединение могло бы наконец позаботиться о тех, кто, правда, уже в качестве мертвых лидеров или исторических персон хранятся на Большом Рижском кладбище в очень печальном состоянии. Там Вальдемарс, Баронс и все, собственно говоря, источники наши акцинации. Но так как это мертвые люди, то с ними особого капитала не сделаешь. Лучше нападать на живого художника и тем самым доказать свою ограниченность. Я бы сказал, это просто позор. Вместо того, чтобы сохранять латвийскую историю и национальное достояние, эти люди из национального объединения пытаются охотиться на художников и на художественную свободу. И в принципе мы знаем, что рядом с нами восточный сосед этим и начал свое наступление на демократию и свободу. Поэтому художественная мысль, особенно в современном искусстве, она сложная, да, она элитарная, но с другой стороны она и очень проста и доступна. Это прежде всего ирония, это дистанция от всевозможных авторитетов, от алтарей, от каких-либо вещей, которые якобы не обсуждаются, потому что находятся святынями. А я считаю, что нация жива только тогда, когда ее постоянно обсуждают, критически на нее смотрят, дистанцируются, иронизируют, смеются и так далее. Это характерно многим взрослым нациям, например, Франции, Великобритании, которые умеют посмеяться над своей историей и в то же время ее сохранить.
Но вообще то, что происходит сейчас с художником Кристианом Брехтом в Латвии, это прецедент или нет, когда уже мы видим возбуждение уголовного дела?
Ну, на самом деле, эта партия могла бы перед тем, как тратить свои ресурсы, или, может быть, ресурсы налогоплательщиков, подумала бы о том, что против Брехта уже были всевозможные акции, были протесты, была попытка его преследовать, и это все, конечно же, провалилось, потому что в современной художественной эстетической среде художник является сувереном, художник и его работа никогда не являются законченным проектом, это всегда некое открытое произведение, которое, в принципе, приглашает через иронию само общество, ну, как бы встряхнуться, стереть с себя пыль политическую и подумать о том, где мы находимся, что мы делаем или чего мы не делаем. Поэтому я считаю, что в рамках предвыборной кампании перед выборами в самоуправление это классический пример восточноевропейского преследования художника, свободного художника, который на самом деле ничего не сделал, никоим образом не повредил ни одну могилу. Лучше бы смотрели за тем, как латвийские скинхеды или другие радикалы нападают на людей с миграционным бэкграундом, или всевозможные поэты и либретисты бегают по городу и оскорбляют часть латвийского населения ксенофобией и языком вражды. Ну, естественно, на этом же опять капитал не сделаешь перед выборами.
Спасибо вам огромное за ваш комментарий. Денис Ханов, культуролог, был с нами на
Благодарю.
Связи. Хорошего Спасибо. Вечера вам.
Всего доброго. Доброго.
Спасибо.
Спасибо. Ну, посмотрим, чем обернется вся эта история. Стоит отметить, что Кристиан Брехт и ранее своими работами вызывал широкие дискуссии, нередко шокировал часть, по крайней мере, общества. Но мы видим, что есть и политические разногласия вот уже на эту тему. Будем следить, а пока идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Кажется, что мы возвращаемся к теме уменьшения бюрократии. Напомню, что будет создана рабочая группа, которая будет заниматься уменьшением бюрократии. О ней заявила премьер-министр Эвика Силни. Но сегодня, судя по всему, не судьба нам связаться с директором госканцелярии.
Да, потому что-то происходит либо со связью с нашей стороны, либо с той стороны. Ну, в общем, мы не можем дозвониться. Надеемся, что эту тему мы до вас как-то донесем. Поэтому тогда сейчас мы перейдем к другой теме.
Перейдем к другой теме. Будем говорить о том, что в Риге пропал волонтерский автомобиль молодежной организации Young Folks. В ночь с 9 на 10 марта со стоянки на улице Спикеру 3 в районе центрального рынка исчез волонтерский автомобиль, который принадлежит как раз молодежной организации Young Folks LV. Пропавший транспорт, синий Renault Traffic на 9 мест, и организация, в частности, просит помочь. Может быть, кто-то видел этот автомобиль, но сейчас мы об этом ЧП поговорим с создателем, руководителем молодежной организации Young Folks Александром Морозовым. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Александр, что случилось у вас с машиной? Она как-то вот пропала. Во-первых, конечно, очень вам сочувствуем. Расскажите, пожалуйста, об этом инциденте.
Ну да, в целом мы ее используем для логистики, перевоза вещей, беженцев. Uh-huh. У нас есть бесплатная парковка прямо около магазина на Спикере 3, о котором в магазине мы постоянно говорим. И там мы машину, ну как бы, храним, чтобы, ну да, можно было ее использовать. И вот получается, что 9 числа, uh-huh. это в воскресенье, на понедельник, оставили вечером в 21:35 на нашем месте, где вот в 2 года, да, мы как бы уже ее оставляем. И утром волонтер, который должен был ехать по логистике за вещами, просто как бы, ну, мне перезванивает. Итак, как машину согласовывали, договаривали, что она будет и, ну, для использования. И к нашему общему вообще удивлению и даже, ну, такому шоку, да, мы понимаем, что машины нету, что ее, ну, всех возможных там волонтеров, как это, да-да, опросили, узнали, что ее просто, ну, угнали, как-то она исчезла. И сегодня я уже получил звонок. Конечно, мы подали сразу в полицию, распространили новости по группам, и украинским, и нашим. У нас как бы большая аудитория, чтобы мало ли где-то кто-то, где, не знаю, на юг, без кондераксии, заметит номера или синий бутик, машину LJ2632, чтобы нам сообщали. Но сегодня я даже получил звонок. Может быть, это мошенники активизировались. И как бы уже сказали, что за 2500 евро нам ее вернут. Как бы, ну, но... Но вот уже какие-то, да, непонятные вещи. Может быть, это и специально, осознанно было сделано. Может быть, это мошенники, потому что когда я потребовал, чтобы, ну, какие-то доказательства или там фото прислали, то, ну, они как бы сразу, как бы, ну, не сделали этого. Вот такая история, такая ситуация. И продолжаем поиски. Надеемся, что хоть какой-то, не знаю, след или там через... как полиция тоже отработает, будем ждать информации и от людей, и от государственных органов.
Угу. Но этот автомобиль, так, насколько мы понимаем, использовался для перевозки гуманитарной помощи, и в частности перевозили какие-то вещи для беженцев, да? То есть, как...
Да-да-да, конечно, он принадлежит молодежной организации Young Folks LV, он записан в нее, машину мы тоже приобрели для этих целей. И как бы, ну, сообщество участвовало в покупке, потому что мы объявляли сбор как бы 2,5 года назад, да, и, конечно, мы ее очень часто используем ежедневно для перевозки, на автовокзале, для магазина.
Насколько теперь на ваши, на ваши регулярные операции отсутствие этой машины повлияет, mm-hmm. хотелось бы понять. Потому что, ну, ведь, наверное, у вас там не автопарк какой-то, или автопарка вы сможете заменить?
Ну, конечно, это единственная машина, mm-hmm. которая была 9-местная, пассажирская, и она специально, там у нее большой багажник для груза, ну, как бы перевозок. И уже сейчас, например, вот нам приходит сообщение, что вот надо там в Иманту поехать, вещи забрать, потому что у человека нету машины и невозможно перевезти. Mm-hmm. И, соответственно, мы бы отправляли волонтера с машиной, как бы, и он бы привез. Сейчас мы пока как без рук, конечно, ежедневно ее используем для вот, ну, вещей, для перевозки, и пассажиров. Не знаю, пока не решил, пока даже не думаю об этом, как мы справимся без нее. Но вот, да, пока ждем вот эти ближайшие дни, будет информация, не будет, получится найти быстро и сразу или не получится. Ну и после просто, да, будем как-то думать, решать, потому что, конечно, она нужна и для поездок, для перевозок, для и пассажиров, и вещей. Но пока еще не думал, да, пока еще в будущее не заглядывал, просто очень надеюсь, что получится, ну, найти.
Да, Александр, будем надеяться, что у вас все получится. Удачи вам, чтобы у вас все получалось работать, как вы работаете. Всего доброго. Ну, у нас великая новость. У нас, к счастью, получилось снова связаться с директором госканцелярии Рависом Кронбергсом, который с нами на прямой телефонной связи.
Лавакар,
здравствуйте.
Свайки.
Ну, первым делом хотелось бы у вас спросить, собственно, по поводу той рабочей группы по уменьшению бюрократии, которой вы будете руководить. Собственно, как все это будет происходить? Как вообще можно сократить бюрократию на 25%? И самое главное, подсчитать это потом.
Например, создаем еще группу пашам водить. Un tad, lai nebūtu tā, ka paši ierēdniecība paši sanāk kopā un kaut ko grib samazināt vai negrib, tad tur ir doma tāda, ka no ierēdniecības ir proporcionāli vienādi sadalīti šie grupas pārstāvji, un mēs tad ņemam talkā šo privāto sektoru, kas tādā pašā sastāvā mums ir pie galda. Sadarbības partneri, nevalstiskais sektors un arī noteikti uzaicināšu ārvalstu investoru padomus pārstāvis, kas tad, šajā darba grupā mums iedos inputu tām lietām, kuras ir noteikti jāsamazina, kas bieži bija izskanējis, kad kāpēc valsts nodarbojas ar tādiem jautājumiem, ka tas ir jādod privātā sektora rokās. Par tiem 25%, tātad tas ir kopš Evikas Siliņas valdības uzsākus savu darbu. Viņi jau tad, kā valdības rīcības plānā, nodefinēja šo cīņu vai birokrātijas mazināšanu. Viņš nevedās varbūt tik raiti, tāpēc esam nonākuši pie situācijas, ka jāveido šī vairāku partneru sadarbības grupa, kura izstrādās plānu, īstermiņa lietas, kuras var ātri un uzreiz izdarīt, un ilgtermiņa lietas, lai šo birokrātiju tad mazinātu. Un mums jau valstī ir vairākas darba grupas un komitejas, kuras strādā ar dažādiem jautājumiem, un noteikti šī grupa arī sinkronizēsies ar tām vienībām, kas kaut ko dara, un tad tos jautājumus pārņemsim no viena pie otra, lai tad būtu operatīvāk šī rīcība.
Наверное, главный вопрос, который возникает вот по поводу возможной эффективности работы такой комиссии, в том, насколько можно такого рода реформу масштабную делать изнутри. Вот, например, в Соединенных Штатах для того, чтобы начать масштабное реформирование госаппарата, был привлечен просто отдельный человек. Он пришел из бизнеса, и он этим занимается, имея полномочия президента. А вот если делать это, вот как сейчас хотят сделать в Латвии, это точно сработает? Или, условно говоря, есть риски, что бюрократия сама себя защитит от масштабных сокращений?
Nu, tāds viedoklis mums ir radies, bet mums ļoti daudz, un arī es personīgi esmu reaģējis uz to, ko man saka biznes, ko saka šie iedzīvotāji, kur šī birokrātija ir pa daudz jau pārspīlēta. Nu, pieņemsim, vienā institūcijā ir jāizpilda 5 veidlapas pie dažādiem departamentiem, lai saņemtu atļauju, pieņemsim, uzsākot kādu no biznesiem. Nu, vai tiešām mēs nevaram šos procesus apvienot gan iekšēji samazināt, lai šis klients nesajūt šo birokrātiju, kad vēršoties vienā iestādē ir vairākas darbības jāveic konkrētā iestādē. Un tad vēl otrs, kur valsts pārvalde, protams, savā starpā operatīvāk varētu apmainīties ar informāciju, jo mūsu valsts pārvaldē ļoti daudz informāciju vai datus uzturam. Lai nedzinātu šo klientu, uzņēmēju vai privātu personu, mēs valsts pārvalde savā starpā varam to izdarīt. Un to mēs arī centīsimies ar šiem digitālo rīku palīdzību, mākslīgo intelektu, jo līdzīgi kā citas Eiropas dalību valstis, šos visus rīkus izmanto, un tā jādara arī mums, jo tā birokrātija jau nav tikai pie mums, tā birokrātija arī citās valstīs. Un to birokrātiju bieži vien arī esam radījuši paši. Tāpēc ir šis uzstādījums ātri rīkoties un uzlikt šis procents 25.
Сколько человек в госсекторе могут лишиться работы вот в результате всех этих процессов по уменьшению бюрократии? Вчера где-то было озвучено, что от 5 до 10%.
Es tik lielu procentu nedotu, bet ja mūsu partneri kā šie privātā biznesa partneri un sociālie partneri nāks tālkā un pateiks, ka arī šīm neatkarīgajām iestādēm ir šī birokrātija vai cilvēku resursi jāmazina, tad mēs varētu sasniegt no 10 līdz 15. Tā būtu mana prognoze. Ja tikai no valsts pārvaldes šiem centrāliem aparātiem, ministrijām un tiešām valsts pārvaldes iestādēm, tad es teiktu, līdz 10% varētu samazināt. Bet es teiktu, ka mums jāskatās arī ir neatkarīgo iestāžu virzienā un arī pašvaldībā.
Ну и, конечно же, для жителей Латвии самое главное, когда они могли бы почувствовать, и бизнес латвийский, когда бы мог почувствовать, что действительно, да, уровень бюрократии в Латвии снизился. Какие прогнозы вот, касательно работы вашей рабочей группы?
Es teiktu, ka pirmās sajūtas un rezultāti varētu būt jau vasarā, un tie būtu tie īstermiņa uzdevumi beigtās reformas, nu, ilgtermiņā, ja tie būs kādi likuma grozījumi vai kas, tos varētu uz nākamā gada sākumu sajust, mm-hmm. jo, ja ir izmaiņas likumdošanā, tad mēs zinām, ka tas process ir, kamēr iziet ministru kabinetu, un tad vēl saimā trīs lasējumi, bet pirmos es teiktu līdz vasarai.
Paldies jums sirsnīgs par šo sarunu, Kronberga kungs, un jauka vakaru.
Visu labu.
Jā, paldies, un atvainojos, ka mums nesanāk.
Jā, viskārtībā,
paldies. Raivis Кронбергс, директор госканцелярии, рассказал нам о том, как будут бороться с бюрократией. Ну, в частности, для работы в этой группе пригласят и частный сектор, и инвесторов, для того, чтобы все вместе, сложив головы, подумали, как с этим можно бороться. И что, кстати, важно, Raivis Кронбергс прогнозирует, что первые какие-то результаты жители и бизнес увидят уже летом. А если что-то будет касаться уже законодательных изменений, то в следующем году. Но также есть прогноз, что примерно до 10% работников госсектора могут потерять свои должности. Ну, а, собственно, поможет вообще в уменьшении бюрократии, это, конечно же, помогут цифровые инструменты и искусственный интеллект, который сейчас, судя по всему, уже повсюду.
Будем надеяться. На кого еще надеяться, если не на искусственный интеллект?
На этом прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Уна Гулба и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.